Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Дмитрий Некрасов, замечательный социолог, замечательный экономист. Один из поводов для нашей встречи заключается в том, что когда мы недавно обсуждали с Натальей Васильевной Зубаревич состояние российской экономики, она особо отметила работу Дмитрия Некрасова. И как раз я подумала, что вот лучше прямо пригласить оригинал. А, Дмитрий, вам огромный привет, который велела передавать Наталья Зубаревич. А я начну прямо с одного из постов Дмитрия. Как я понимаю, он на основе доклада, с которым Дмитрий нам сейчас поделится, и он расскажет, где и когда доклад. А пост начинается так. На третьем году войны стоило бы изучать уже не столько российскую экономику, сколько ментальные проблемы людей, которые продолжают верить в никогда не сбывающиеся прогнозы о ее скором крахе, высказанные все теми же лжепророками, которые за 2 года ни разу не дали правильных предсказаний. Понятно, что люди слушают то, во что хотят верить, но это искажает не только высказывания ищущих дешевой популярности экспертов, но и сам новостной фон. В погоне за кликами СМИ делают новостями ничего не значащие события, совпадающие с запросом публики, при этом полностью игнорируются противоречащие запросу публики действительно значимые данные, для получения которых требуются минимальные усилия. Дмитрий, какие значимые данные? К значимым данным мы переходим. И, как я понимаю, это был доклад, который был где-то презентован.
Ну, я регулярно в последнее время езжу к евробюрократам, что-то там пытаюсь рассказать, но дело не в этом. Давайте по порядку. Во-первых, мне тоже хотелось высказать глубочайшее уважение Наталье Васильевне, и тоже всегда внимательно слежу, и ну, в целом там, учился во многом на каких-то ну, ее подходе и преподавании, преподнесении реальности более-менее реалистичным. И, ну, переходя уже к тому, про что мы решили говорить сегодня, мы разделим это на две части. То есть сначала я просто приведу некоторый набор примеров, которые, ну, может быть, не такие большие, не такие значимые, но они просто как бы живописуют этот портрет маленькими мазками. Да? Некоторые из них не актуальны сегодня, но просто они важны. А дальше мы перейдем к тому, ну, к более серьезным примерам и к тому, как эти примеры искажают принятие решений в настоящих центрах принятия решений. То есть как СМИ влияют в том числе на людей на Западе, ну, в первую очередь, я говорю, конечно, про Запад, а там не про Украину, а про полисимейкеров, которые делают, ну, организовывают санкции и вообще выстраивают свою политику взаимоотношений с Россией. Как это влияет в конечном итоге на них? В общем и целом, я в этой теме, скажем так, оказался случайно и очень давно. Так сложилось, что в 2016 году в очередной раз убегал из России и жил в Киеве там год. И там тоже начал ходить по разным круглым столам, семинарам. И с удивлением для себя обнаружил, что в Киеве 2016 года все были убеждены, что вот-вот завтра путинской экономике кирдык, и спорили лишь о том, будет ли это через год или через полтора. Поскольку я видел, что реальность абсолютно обратная, что как раз после Крыма, скажем так, запасы прочности режима, не путать с экономикой, начали только возрастать, причем линейно, потому что режим, ну, условно говоря, сократил социалку, увеличил накопление, валюта девальвировалась, импорт упал, экспорт вырос, во все стороны стали расти. То есть запас прочности реально после Крыма стал только расти. Я начал, ну, сначала там в одном месте выступил, в другом, потом, ну, есть такой институт будущего в Киеве, там вот Юра Романенко, ну, тоже
Герасимов. Там замечательные там, ну,
сейчас,
люди.
Сейчас, может быть, да, замечательные люди, да. Романенко вообще очень толковый эксперт. И говорит, ну, сделай доклад.
Романенко, ну, просто суперский. Сделал...
Да, 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 я, ну, как бы в последнее время, конечно, очень мало общаемся, но в целом, да, ну, тогда общались. Ну, я сделал доклад в пределах устойчивости российской экономики. Он вышел в начале 2017 года. Но поскольку в докладе, ну, то есть я изначально, как в моей тезе, говорю, ну, мне дали лаборантов, мне дали ресурсы, я, в общем, как бы построил неплохую такую эконометрическую модель, которую туда закладываешь разные там, цены на нефть, разные другие факторы, что меняется. Ну, вот модель, ну, никак не показывала никакого кризиса. Но говорят, ну, нужно же все-таки показать, при каких условиях кризиса. Кризис-то произойдет. Ну, в общем, в целом, даже при ценах на нефть ниже 20 долларов за баррель в течение 5 лет, при том, что российское правительство совершит все возможные ошибки, которые можно совершить, и еще наборе, ну, просто всех неблагоприятных сценариев, у меня через 5 лет кризис получался плохо. Этот доклад был опубликован как раз Украинским институтом будущего. Мы даже ездили с ним и там тоже по европейским столицам, даже в Вашингтон ездили, я его рассказывал. Ну, в общем, я рассказывал, что ничего не произойдет. Путинская Россия только набирает экономическую прочность. Но, тем не менее, во всех СМИ, в том числе, ну, как в Украине, так и в российской либеральной общественности, продолжались рассказы о том, как через 2 года все рухнет. Одно другое не меняло, хотя люди адекватные, я имею в виду экспертов того же самого Романенко, прекрасно понимали мою правоту, но поскольку есть запрос определенный в СМИ, то в СМИ произносилось то, что произносилось в СМИ. При этом я с тем же самым ездил тогда на всякие форумы «Свободной России» и прочее. То есть мы сейчас, то, что я сегодня рассказываю, я рассказываю, по сути, для двух, условно говоря, целевых аудиторий. В первую очередь это, условно говоря, российская оппозиция, ну или там люди, не любящие Путина, в духе «Дух императора, скажи, как скоро кончится власть большевиков». Перед ними я выступаю уже не одно десятилетие и почти всегда с одним и тем же тезисом, что, может быть, она, конечно, власть большевиков скоро и кончится, но только не по экономическим причинам. И все время, как самому не грустно, оказываюсь прав. Ну, во-вторых, это, конечно, украинская аудитория в меньшей степени, но тем не менее. Хотя, в принципе, все те тезисы, которые там дальше пойдут, они мной регулярно высказываются, скажем так, западному политикуму. Ладно, переходим теперь, ну, хорошо, между 16-м годом и 22-м, в принципе, если бы везде на Западе не писали об экономике, разорванной в клочья, если бы в Украине не было представления о том, что вот-вот-вот надо немножко еще подождать, там все рухнет, немножко же подождать, если бы среди российской политической, ну, оппозиции, условно говоря, не было представления о том, что по экономическим причинам может что-то произойти, возможно, все эти люди приняли бы какие-то другие решения, но мы сейчас эти решения обсуждать не будем. Мы перейдем сразу к эпохе после начала полномасштабной агрессии России в Украине. Ну, в общем и целом, тогда тоже все сразу предсказали, что все рухнет. Я тогда был один из немногих, кто писал, что ничего страшного такого особо не произойдет, но в тот момент, в марте там, 22 года, я тоже думал, что рухнет больше, чем оно рухнуло за 22 год. Это был один из тех примеров, когда я как бы, в принципе, оказался ближе к реальности, чем все остальные, но при этом говорил, что ну, ожидал тоже большего падения. Ну и все стали его ждать. А происходило это примерно следующим образом. Первый мой любимый пример, он про безработицу. На дворе март-апрель 22 года, мне регулярно приглашают, в том числе и на украинские каналы, но в основном, конечно, российские оппозиционные СМИ, и все меня просят прокомментировать новости про то, как растет безработица в России. И, как она, и какие мы ожидаем роста безработицы до конца 22 года. Это были эти, вот просто можно сейчас поднять, а сотни эфиров, каждый раз, я перед эфиром, иногда специально редактору пишу, ребята, не бывает, чтобы в воюющей стране росла безработица. Такого не было никогда. Такого не может быть. Было несколько случаев, когда мне посылают какую-нибудь там новость, там, типа, долг по зарплате по результатам 4 месяцев Российской Федерации составил там X. Ну, я же проверяю, что было в прошлом году. В прошлом году было X минус 5, то есть он сократился на самом деле. Но вот новость вышла, все обсуждают
Икс
новость,
плюс
что долг
пять.
такой. Да, нет, нет, в смысле, они просто говорят, что X. Они, никто не трудится поинтересоваться, что было раньше. Я регулярно, ну, меня, возможно, поэтому и в какой-то момент перестали много звать на украинские каналы, я регулярно говорю, ребята, понимаете, ну, вот может произойти все, что угодно. Вообще, обычно в странах воюющих бывает дефицит рабочей силы, который через год и наступил. И это просто, ну, можно элементарно же взять там 10 стран, которые оказывались в ситуации войны, и посмотреть, что с ними происходило. Ну, бывало там безработица, но она не росла, она всегда снижалась. То есть вот, роста безработицы быть не могло. Тем не менее, на протяжении, ну, пока это уже не стало очевидным, уже самым, ну, совсем уже глупым людям, в течение где-то полугода тема того, что вот уходят из России Макдональдс, там, господи, Икея и кто-то еще, и это так вообще нанесет ущерб российской экономике, что они уходят, это будет ужасная безработица, это педалировалось всеми СМИ, начиная даже от более-менее серьезных, условно говоря, российских, критичных по отношению к Путину, и западных, и украинских, хотя ну, глобально, вот, ну, любому сколько-нибудь здравому человеку было понятно, что это просто невозможно. Это просто невозможно, такого не бывает, и это оказалось правдой. Ну, ладно. Перейдем, мы сейчас просто пройдемся по нескольким моментам. Вот года полтора назад кто-то, одна баба сказала, как обычно это бывает, что есть какие-то проблемы с рупиями у российских нефтяников. Вот, типа, нельзя рупии вывести из Индии, вот проблемы, 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 проблемы. Причем навсегда, когда мы узнаем о таких вещах, то есть наверняка у кого-то действительно есть проблемы, тут никаких сомнений нет. Но всегда эти данные об этих проблемах, это данные из разряда «одна баба сказала», кто-то кому-то сказал. Но поскольку эта тема, она очень хорошо попадает она попадает в нерв, что вот все же в российской экономике проблемы. И он начинает подхватывать, в том числе куча неумных экспертов, и все рассуждают про эти рупии, рассуждают. Я слышал рассуждения про эти рупии года полтора. А вот сейчас можно показать первый слайд, он там немножко, может быть, недоработанный, но не суть. А вот просто все это время у нас торговля, экспорт России в Индию рос, причем рос экспоненциально. Информация, которую нравится тиражировать СМИ, это то, что у кого-то возникла проблема с рупиями. Одна баба сказала. Информация, которая реально дает какое-то понимание того, что происходит, это информация об объемах внешней торговли России с Индией, и это данные индийской таможни. Я сейчас, мы про статистику отдельно еще поговорим. Я везде, где возможно, беру данные нероссийские, для неверующих российские статистические данные. Если из России в Индию экспортируют все больше и больше товаров, ну, в первую очередь нефти, ну, единицы тысяч российских предпринимателей, то вообще как-то странно вообще себе предположить, что вот они все не могут забрать эти деньги. И вот как и почему СМИ в течение, ну, условно говоря, полутора лет муссируют тему каких-то где-то завязших рупий, которые, ну, на самом деле ни на что не влияют, в тот момент, когда мы видим просто многократный рост реального экспорта, российского экспорта в Индию. Мы постоянно слышим про проблемы в перечислениях, условно говоря, юаней, про то, что есть проблемы с экспортом, что вторичные санкции американские. Вот-вот, скоро-скоро российская экономика не сможет нормально торговать с Китаем. И причем, ну вот мы сейчас, вот если брать сегодняшние, это последние пару недель, там уже действительно начались даже действительно данные, которые являются данными, в отличие от того, что одна баба сказала, что в каком-то банке у кого-то зависли деньги. Действительно, мы увидели и большая стоимость фондирования в юани, дефицит юаней на бирже, рекордные объемы торгов. Ну, то есть действительно видно, что там рынок лихорадит, есть некоторые проблемы.
В случае Индии врать не буду, а в случае, например, Китая, у меня просто у знакомых есть проблемы, на которые они мне жаловались. То есть в данном случае одна баба сказала, это я.
Да, нет, и более того, я-то лично знаю не одну ситуацию, где эти проблемы есть. Проблемы-то есть. Только о чем нам эти проблемы говорят? Вот они нам говорят о том, что, ну, условно говоря, выросли транзакционные издержки. Они нам не говорят о том, что есть какие-то реальные перспективы того, что торговля сократится или сломается. Пока. Вот в данном случае, если в Индию там тысячи российских бизнесменов, здесь опять-таки это китайские данные, чисто китайские данные о китайском экспорте в Россию, о китайском экспорте в Россию. Когда десятки тысяч китайских бизнесменов, вот сейчас за август, сейчас тут данные за полгода были, а вышли сейчас за август, там еще больше рост, и 2 с лишним процента китайский экспорт вырос, а российский вообще на 17 за август. Вот на фоне всех этих сообщений мы видим от китайской статистической службы, а они же максимально боясь вторичных санкций американских, они, если бы и пытались что-то там зачернить, они максимально были бы заинтересованы показывать, что все это сокращается, объем торговли. Они показывают, гады, что он растет. Мы видим, что объем торговли растет, причем стремительно растет. Больше того, я скажу такую вещь, что вот все, что я сейчас вот там читаю, смотрю по балансу, скажем так, российской экономики, он у меня никак не сходится, если не предполагать, что реальный импорт в Россию где-то процентов на 10-15 больше, чем показывает официальная статистика. Не потому, что они что-то искажают, а потому что, ну, когда вы все делаете, когда вы все черните, вы и сами не видите значительную часть того, что проходит. Я думаю, что реальный импорт, он еще больше, чем показанные данные. Потому что мы уже видим, что китайцы показывают больше, чем россияне, а реально, скорее всего, еще больше. Проблема, и вот, ну, грубо говоря, ну, на месте журналистов обсуждать. Но если мы хотим информировать население, а не дезинформировать население, на месте журналистов надо было бы привлекать внимание к этим данным. А эти данные пока показывают стремительный рост, особенно по Китаю. В течение этого года все продолжается. Рост товарооборота, он очевиден. Он просто очевиден. Он виден по всем возможным косвенным признакам. Но вместо этого новостью постоянно изо дня в день являются проблемы с расчетами, которые действительно есть. Но если экспорт продолжается, значит, прибыль от этого экспорта перекрывают все проблемы с расчетами, и пока, ну, пока этого хватает. Следующий пример. Вот у нас есть прекрасная история. Это вообще просто вот история. Я уже несколько раз прям ругался на журналистов в прямом эфире. История с ценами на бензин на Санкт-Петербургской товарной бирже в России. Это же вообще прекрасно. Вот у нас там горят, в Инстаграме горят на НПЗ, да, ну, красивые картинки. Они не только в Инстаграме горят, но мы все же видим, что вот красивые картинки горят, значит, наверное, должен быть дефицит бензина, должен
У
бензин
меня они в
дорожать.
Твиттере горят.
Ну,
Я
да, у кого где.
предпочитаю
Понял,
маску
у
цукерберга.
меня вообще нет Инстаграма, ну, как бы, для меня это просто, как сказать, обозначение источника получения информации значительной части населения. Итак, меня вот в этом году, ну, наверное, раз уже 10-12, может, даже больше, просили прокомментировать рост цен на бензин на российской товарной бирже. Иногда рост цен на 1% за день, иногда на 2% за день. Скажу вам страшную вещь, что сейчас сентябрь у нас 24 года, а в августе 23 года цены на дизельное топливо, на 92-й, на 95-й бензин на товарной бирже были выше, подчеркиваю, чем сейчас в сентябре 24-го. Выше там на 4-5%. Выше. За это время они сильно колебались, они падали к началу года, потом росли, это там долго объяснять. Но в целом, если мы возьмем год к году, то сейчас год к году цены на этой бирже, они ниже, чем были год назад. На бензин, дизельное топливо, ну, на разные сорта топлива. Тем не менее, когда, допустим, цены падают, их даже никто не просит прокомментировать, а когда цены растут, просят. Ну, еще замечательная вся же эта история с бензинами, она же тут же, ну, если бы хоть кто-то в правительстве Российской Федерации допускал там серьезные проблемы с топливом, то у них есть там первые две линии. Первая – запрет экспорта, вторая – введение акцизов на топливо. Ну, если предположить, что там атаки на НПЗ могут создать какие-то проблемы, то что, ну, проще всего что сделать? Ну, сначала запретить экспорт, потому что Россия экспортирует больше половины производимого топлива на самом деле. А следующим шагом это просто ввести акцизы, чтобы перераспределить, ну, увеличить акцизы, чтобы перераспределить с праздного гражданского потребления на военный дефицитный ресурс, ну и плюс при этом еще заодно бюджет пополнить. На дизельное топливо никто никогда запрет экспорта не вводил. На бензины сначала ввели весной, потом отменили, потому что все затоваривалось, и бензин-то стал некуда девать. Вот он там как раз на переполненных базах-то и горит, потому что некуда девать его было из-за запрета экспорта. Но когда его отменили, этот запрет экспорта, никто об этом не сообщил. Зато сейчас опять возобновили, причем вот, ну, не понимаю, зачем, это очевидная глупость, но, видимо, перестраховка. Но об этом опять все написали. То есть у нас 2 раза вводили запрет экспорта бензинов, об этом все пишут, но, ну, я имею в виду в нашем информационном пузыре. Я не знаю, я просто не смотрю, что там в «Ура» патриотическом у Соловьева происходит, просто не слежу, да. Но в нашем, условно говоря, оппозиционном и проукраинском пузыре о том, что запрет бензина ввели, я комментировал дважды, а вот за то, что его отменили, меня как никто не просил комментировать, не знаю почему. Ну, к этому, думаю, стоит добавить, сейчас пока мы такие маленькие-маленькие штришки, большим вещам перейдем дальше. Понятно, что есть еще история с заголовками. Ну, даже вот когда у меня берут там какое-нибудь интервью, в этом интервью я, по сути, рассказываю, что я не вижу никаких факторов риска для российской экономики там на горизонте, там, допустим, 2 лет, но где-нибудь скажу, что вот, ну, допустим, там рост доходов населения достиг предела, да, то есть больше они расти не будут. Ну, например, это выносится в заголовок, и написано, что российская экономика достигла предела. Ну, вот все, что угодно. То есть, грубо говоря, у меня почти постоянно, вот даже я в нашем пузыре, условно говоря, высказываюсь достаточно скептично по отношению к проблемам российской экономики, постоянно вижу, что под это дело у нас идет, ну, условно говоря, заставка заголовок совершенно обратного содержания. Ну, есть люди, которые там, ну, там, не знаю, там всякие, там, допустим, Меловы, Крутихины, которые в течение нескольких лет все время ошибаются в своих прогнозах относительно того, что происходит. Но дело же не в том, что люди ошибаются. Я тоже иногда ошибаюсь, все ошибаются. А прогнозы вообще вещь неблагодарная. Но когда человек в течение, там, не знаю, 10 лет последовательно всегда ошибается только в одну сторону. Ну, то есть, вот, ну, я даже поручал тут составить список, у меня есть длинная простыня прогнозов и того, что реально произошло, там, где есть цифры. То, что легко проверить, да, но не бывает ошибок в другую сторону. Все время ошибки в сторону того, что российской экономике будет хуже, чем это в реальности бывает, в любых возможных измерениях. И эти люди на этом регулярно специализируются годами, рассказывая, ну, что там, Путин умрет, все будет ужасно, это такого плана вещи мы знаем, да, и люди, значительная часть публики продолжает их смотреть. Я понимаю, что это, возможно, связано просто в первую очередь с какой-то психотерапией, но тогда и надо это воспринимать как психотерапию, а не как, условно говоря, анализ реально происходящих процессов. А вот теперь давайте перейдем от разбора таких мелочей к тому, ну вот, на что стоило бы обратить внимание. И тут мне надо сделать будет еще одну оговорку про, условно говоря, статистику. У нас же все, кто, ну если вам не нравятся данные российской экономики, то самое простое, что можно сказать, они все врут, да? Дальше я поэтому специально подобрал почти все данные, чисто физические, которые можно потрогать руками и проверить не через Росстат, но специально для них. Но все-таки нужно сделать эту оговорку, потому что, ну, на меня люди, которые считают, что можно незаметно подделать экономическую статистику, производят такое же впечатление, как вот плоскоземельщики или там сторонники вышек 5G и так далее. Если вы Северная Корея, которая публикует одну цифру, ну да, вы можете написать любую цифру. Если вы даже Китай, который публикует 1000 цифр, то и вы подделываете на самом деле статистику, все примерно понимают, что вы не очень корректно отображаете экономические данные, и про Китай это все знают. Но на 1000 цифр там нельзя поймать за руку конкретно, в какую из этих цифр вы смухлевали, но все понимают, что если вы одновременно показываете два показателя, которые двигаются в течение нескольких лет, один так, другой так, и так не может быть в течение нескольких лет, значит, ну, есть искажение в статистике, и про Китай, допустим, это все знают. Если вы как Росстат до, по крайней мере, там, конца 2022 года публикуете сотни тысяч цифр, то подделать их так, чтобы я не заметил, что это подделано, или чтобы, ну, на самом деле тысячи экспертов в периферии не заметили, что эти бьющиеся друг с другом потребление электроэнергии, с выплавкой стали, а это с ВВП, а это с налогами, проверяемые с десятков разных концов цифры, были подделаны незаметно, это просто невозможно. Нет, сейчас они уменьшают количество публикуемой информации, и, возможно, в 26-м году я скажу, что да, в 24-м году они данные подделывали. Я пока не знаю про это, но с уменьшением количества цифр и с уменьшением возможности этой кросс-проверки об этом можно будет говорить через какое-то время. Ну, по крайней мере, там, про данные вплоть до 22-го года, там, начало 23-го, но это просто наивно предполагать, что можно было бы что-то сделать незаметно при той подробности данных, которые они по регионам, по отраслям в десятках тысяч просто разных разрезов публикуют. Чтобы что-то такое придумать альтернативно непротиворечивое, вот этим всю жизнь Росстат занимался, в смысле, господи, Госплан занимался в советское время на гораздо более простой экономике, и у него никогда не получалось межотраслевой баланс вести без противоречий. Помимо этого, ну как мы знаем, что у нас выборы, допустим, подделывают? Мы знаем это от людей, которые в комиссиях выборных участвуют, да? Которые десятки тысяч людей по стране сидят и видят, как делают фальсификации. Так вот, статистика, она нужна для управления государством. И ежедневно пользуются десятки тысяч человек, десятки тысяч чиновников. И если бы была одна статистика, подделанная для народа, а другая статистика для управления государством, то мы бы об этом узнали сразу от этих десятков тысяч чиновников. Сам в свое время, работая в экспертном управлении администрации президента, я видел множество раз засекреченную статистику, которую народу не показывали, но никогда не видел, что была одна статистика для народа, а другая для внутреннего потребления. Ну и последнее, главное, зачем? Зачем подделывать статистику? Чтобы простым людям объяснить что-то, проще ленточку перерезать или показать красивый сюжет про новый завод. А они не поймут статистику, зачем это делать. То есть, давайте так, я сделаю эту большую оговорку. Ну, люди, которые считают, что они все знают, что статистика подделана, ей манипулируют. Но меня поражают даже не столько своим незнанием предмета, сколько своей самонадеянностью в то, что могут в этом разобраться. Но это вот просто, по крайней мере, на горизонте данных там, до 22-го, начала 23-го года, но это просто реально невозможно. Теперь переходим к физическим данным. Можно следующий слайд. Я долго искал, чтобы такое найти. Ну вот, предположим, я бы смотрел, вот я воюю с Россией, ну, неважно, ну, допустим, на месте Запада. Какие у нас есть такие слабые сигналы, на которые стоило бы обратить внимание, а статистику, допустим, мы не верим, давайте посмотрим на что-нибудь. Ну, вот знаете, в 23-м году в Москве открылось 87 новых станций метро, это не шутка. Такого никогда не было. Такого в мире никогда не было. В том числе была завершена самая большая по длине в мире подземная станция метро. Это все, эти станции, по ним можно проехать, их можно пощупать, про них можно пройтись. Все желающие могут фотографии прогуглить, если не могут в Москву приехать. Это 30 километров подземных линий, 171 километр наземных линий, открытых за один год. Ну, просто для понимания. Ну, это там два с лишним метро Киева за один год открытых. Ну, это бог бы с ним, с Киевом. Вот в Берлине есть У-Бан и С-Бан. Да? Но это 19% У-Бана и 50% С-Бана. То есть половина С-Бана открыты за один год. Один год, 23-й год. Сейчас 24-й тоже что-то открывают. Еще раз, это все физически ощутимые вещи. Да? Понятно, что такой год не повторится, понятно, что здесь там многое совпало, что большие проекты вводились, которые не один год строились, все это понятно. Понятно, что там в том, что касается наземной части, там многое из этого, ну, по уже существующим маршрутам проводилось, хотя многое перестраивалось, я долго разбирался во всей этой истории. Понятно, что вот то, как она выглядит, это прям совсем пугающе, но, ну, так вот, ну, не знаю, там, треть метро Берлина и там два с лишним метро Киева ввели за один год, ну, стоило бы на это обратить внимание. Делают ли так страны, которые находятся с экономическими проблемами, которые даже не то, что находятся сейчас с экономическими проблемами, бог бы с ними, а которые предполагают, что у них могут возникнуть вот правительство, разумное правительство есть некоторые, да, что у этого разумного правительства есть предположение, что года через 2-3 у них с этой войной могут возникнуть какие-то экономические проблемы. А вот у нас сейчас есть огромный проект, который, понятно, начали давно, это все строилось не один год, да, но значительную, там, приближающуюся как минимум к 40%, а может быть и больше, часть расходов на вот все вот это введенное были осуществлены в 2 года войны. И, кстати, в 2014 году сейчас еще несколько станций ввели метро. Так просто, к слову, метро штука дорогая. Вот вы будете, если вы вот вменяемый человек, у вас как бы, опасаетесь санкций, вам не хватает денег на то, чтобы воевать где-то там на периферии, вы вот будете такой супердорогой, безумно дорогой проект, невероятно дорогой проект, достраивать 2 военных года, чтобы его ввести? Ну, не знаю. Стоило бы в этом усомниться. Теперь немножко вот следующий слайд. Давайте на большие цифры перейдем. Метро-то метро, ну ладно, что с ними с метро? Я сейчас это привяжу к понятным показателям. Ну вот у нас ввод жилья в 23-м году. Вот мы можем сравнить с 10 годами довоенными. 70, там, ну, 80 миллионов квадратных метров. Здесь 110. Это колоссальный рост. Но опять-таки, таких темпов роста, ну, это вообще абсолютный рекорд. То есть, ну, по сути, это больше, чем на пике вводили в Союзе во всем целиком, вместе взятым. По, ну, причем,
Мне маленькое,
там,
можно, извиняюсь, у меня просто
хорошо.
крошечное уточнение, потому что, ну, тем больше на слайде написано construction. Я бы хотела уточнить, это вообще construction, то есть строительство, или это исключительно гражданское жилье? Мой вопрос понятен, потому что под
Да,
construction
да,
мы
да, да,
можем
да,
у
да,
тебя
да.
в
Здесь
Запорожье.
исключительно жилье. Здесь исключительно жилье.
Все.
Это частное, ну, жилье, в смысле, и большие дома, и частные дома. Опять-таки, к этим цифрам можно тут сказать, что там, ввиду некоторых изменений в законодательстве, кто-то там быстрее пытался зарегистрировать квартиры. Особенно в 23-м году. Можно много чего сказать, но, опять-таки, физически не заметить, ну, резко возросшего числа вводимого жилья невозможно. А уж дороги, вот здесь это все в квадратных метрах асфальтобетона, потому что, ну, бывают дороги широкие, узкие, длина дорог не столь показательна, сколько их площадь. Это опять абсолютный рекорд. Вот мы видим десятилетнее среднее 125, второй год войны 188. Абсолютный рекорд, и по этим всем трассам можно проехаться. Вообще, воюющая страна, имеющая кучу проблем
Одну секундочку.
экономических, не
Вот,
страна.
прошу прощения, что я опять уточняю. Вот с жильем мы разобрались, что бетонные бункеры в Запорожье в него не входят. Или где-нибудь в Курске. Дороги, там рокадных дорог случайно нету?
Я не готов ответить на этот вопрос. В любом случае, я полагаю, что, ну, в данные 22-го года они точно не могли войти. В данные 23-го, наверное, могли, но Это не меняет сути. Ну, вот всякие там трассы Москва-Казань, огромные мосты, развязки, безумные развязки, которые там понастроены везде, которые введены в последние годы, и их же физически можно увидеть, да? Все, кто ездит, их можно из Google Maps увидеть, и можно увидеть среди тех, кто просто ездит по России. А вот я-то там не бываю, но то, что тоже там рассказываю, что все говорят, что у нас там дорога там в центр Москвы сократилась там в 2 раза там и так далее. Куча всяких развязок и прочее. Не суть. Это пик. Понятно, что этот пик, то есть 23-й год – это абсолютный пик, и я думаю, что этот 23-й год еще не одно десятилетие, если вообще когда-либо будет превзойден. Это, ну, просто абсолютный предел. В 24-м году уже видно сокращение и тех, и других показателей. Так же, как с метро, часть этих дорог в значительной степени достраивали. То есть понятно, что 2023 год – это пик, с него все будет сокращаться. И почему бы я вдруг тут начал так говорить про строительство? А, потому что его же можно сопоставить. То есть, ну, в целом понятно, что страны, которые всерьез воюют, они не строят в 1000 километрах от линии фронта больших мостов, огромных развязок, не вводят жилье для гражданских нужд, которые совершенно не нужно сейчас и в ближайшие десятилетия не потребуются, значительная часть из которого вообще, в принципе, стоит пустым. Они это не вводят, но давайте посмотрим это в людях и в ресурсах. Итак, на пике в 2023 году с этого будет сокращаться. У нас совокупность строительства и производства строительных материалов, ну, около 8 миллионов, может быть, 8,3 миллиона человек занято. 2023 год данные. Совокупность всех военных, всех обслуживающих войну гражданских, логистика, медицина, все, что вообще там есть, и всего ВПК по совокупности, это 5,4-5,9 миллионов человек, ну, даже пусть будет 6. Пусть возьмем здесь по минимуму 8 в строительстве и 6, вот все, что связано с войной, ну, с большим запасом, на самом деле, меньше, но вот 6 миллионов – это абсолютный максимум того, что занято в том, что связано с войной. И, конечно, да, сейчас строительство будет сокращаться. И строительство будет основным донором, на самом деле, людей для военных нужд. И, в общем-то, скажем так, как первые признаки того, что всерьез начали перестраивать экономику на военные рельсы, это как раз отмена льготной ипотеки. Это резкое повышение ставки ЦБ, которое будет дестимулировать строительство, условно говоря, жилья и коммерческих объектов. Будут, ну, они уже подрезаются, и дальше будут сильнее подрезаться инфраструктурные проекты, их просто заканчивают. Их будут сокращать и уже, ну, условно говоря, 2024 год, ну, как минимум, не будет годом роста. Скорее всего, уже будет годом несколького сокращения, дальше он будет серьезнее сокращать. Но просто понимание того, что такое строительство с точки зрения резерва реальных ресурсов для перераспределения на военные нужды. Но бог бы с ними, с людьми. Давайте посмотрим на сталь. Вот данные свежие, причем это не Росстат, это коммерческие данные, оценка рынка стали первые полугодия 2024 года. Строительство 18,2 миллиона тонн, а все машиностроение, все, включая гражданское, 2,6 миллиона тонн. Ну, никто же не дает, конечно, данных по ВПК, но понятно, что это, ну, я бы сказал, пятая часть гражданского машиностроения. Ну, давайте даже будем считать, что третья. Ну, даже, ну, давайте будь, ну, вот возьмем, что 0,9 миллиона тонн, то есть примерно в 20 раз меньше стали потребляется в ВПК, чем в строительстве. Это данные за 6 месяцев. Это вообще актуальные данные. Данные коммерческие, не ростатовские даже. Ну, ростатовские, они не сильно отличаются, они просто запаздывают. А вообще, так вот, если посмотреть по стали, понятно, что военные стали, они сложнее все это. Понятно, что нельзя просто там арматуру перековать в танки. Я же не про это говорю. Но можно же эту арматуру, ну, в смысле стали, на нее использованную, больше отправить на экспорт и на эти деньги купить что-нибудь полезное. Можно, опять-таки, людей высвободить, прекратить, ну, условно говоря, производство того, что не нужно, и высвободить их на военные нужды и так далее. Но вот мы видим, что вот соотношение между сталью в первом полугодии 2024 года, расходуемой на строительство, и сталью, расходуемой на военные нужды, например, на 1,20. А если вот вообще посмотреть, с учетом того, что Россия еще продолжает еще экспортировать сталь, там порядка 15 миллионов тонн за первое полугодие, это экспорт. Но вот если говорить по-серьезному, то военное производство – это где-то 2% стали, произведенной в стране. Вот был бы жив Шпеер, ему бы такое рассказали. Вот я не знаю, что бы он вообще сказал по поводу того, воюет ли эта страна. он бы вообще, наверное, удивился, что у этой страны в принципе есть армия. Потому что когда вы 2% стали тратить на военные нужды, это, ну, это что-то, вот, ну, понятно, что это деформированная экономика, да, понятно, мы крупный экспортер, но все-таки это такая история, которую, просто, вот ее просто на заметку, да, вот я пытаюсь провести цифры более или менее физически осязаемые и понятные, если люди не понимают ВВП, я просто, вот, ну, цифры физически привожу. Теперь мы перейдем к НПЗ, следующий слайд. А что является информацией? Ну, там слева разные статьи, ну понятно, дроны летят, взрываются, горят склады, НПЗ, все же горит, красиво, это же новость, это новость, ее надо как бы преподнести, показать. Поэтому в этих новостях пишут о коллапсе там, производства бензина в России, о коллапсе нефтяной отрасли и всего прочего, и прочего. Это не информация. То есть это вообще это прямая дезинформация. То есть она формирует совершенно неправильное представление о реальности в головах, в том числе, ну, в первую очередь, меня интересует только Запад, в данном случае, западных наших коллег. Что вот есть информация? Вот справа есть такой отчет 1947 года, который сделало Управление стратегической авиации США о результатах бомбардировки НПЗ в Германии. Ведь уже однажды стояла задача уничтожения НПЗ противника. Серьезная задача. Эти НПЗ серьезно бомбили. А дальше приехали оккупанты, собрали все данные, все отчеты, которые писали немцы о каждом бомбардировке, сколько где взорвалось каких бомб, что написали сами немцы у себя, ну, еще в своем 44-м, 43-м, 45-м году по руководству отвечая, что произошло, какие у них были планы, как они все это дело чинили, что где взорвалось, все сфотографировали. Более того, они же вот в этом отчете, они же его делали не для пиара, они его делали не для СМИ, он вообще был засекречен. Они его делали для того, чтобы, ну, у нас же холодная война, как дальше бомбить, как его правильно бомбить, какие сделать выводы. Я вообще вот про это, на него, как сказать, как я только начал разбираться в этой теме еще давно, сразу было понятно, там, с первых, там, не знаю, там, 10-15 дней того, как загорелись НПЗ, что это, ну, как бы, опять-таки, это все Инстаграм. То есть НПЗ действительно горят, но это не имеет никакого отношения к реальной экономике. А вот это я у Сергея Вакуленко сначала нашел, но потом, когда вот уже делал эту презентацию, решил разобраться с немецким, скажем так, нефтеперерабатывающим комплексом, то я выяснил, что вообще любые работы, которые на эту тему есть, они фактически все как на базовые ссылаются на этот отчет. То есть этот отчет лежит в открытом доступе. И это, по сути, базовая бумага, которая описывает вот куча других работ западных авторов о том, что происходило в немецкой нефтяной индустрии. Они, по сути, все как первый источник берут данные вот отсюда. Его найти можно просто в два клика, элементарно прогуглив в интернете. Ну, а теперь давайте посмотрим, что происходило. Вот у нас есть следующий слайд. У нас есть А можно следующий слайд? Да. У нас есть две ситуации. Германия 44 года, вот это знаменитое наступление на нефть, когда были все ресурсы авиации союзников сосредоточены на то, чтобы разбомбить немецкие авиационные заводы. Германия 44 года производила в год 8 миллионов тонн. А российская текущая... Мы сейчас говорим только про 8 миллионов тонн только горючего. Мы сейчас не берем тут эти самые масла, мы не берем всевозможные каучуки, там, ну, в смысле, всевозможную продукцию химическую. Здесь все дефлировано четко чисто на топливо. Вот 8 миллионов тонн производила, ну, по сути, на пике в начале 1944 года немецкая, ну, под контролем Германии находящаяся военная промышленность, в смысле химическая промышленность, 130 миллионов тонн в год сейчас производит российская промышленность, при этом, ну, на самом деле, может производить гораздо больше. На самом пике, вот вообще, с учетом всех румынов, всего, чего вообще возможно, вот никогда больше 10 миллионов тонн топлива немецкое, и все под контролем Рейха, вся Европа, как любили говорить в наших всех учебниках, не производила. И, в общем-то, уже на этих цифрах надо бы немножко задуматься. Ну, вот если немцы устроили целую мировую войну с покатушками, танковыми армиями на сотни километров, с сотнями подводных лодок, постоянно в море, с тысячами самолетов, которые летают на 8 миллионов тонн в год, то что же такое нужно сделать с российской нефтеперерабатывающей промышленностью? Не убирайте слайд, пожалуйста. Чтобы уменьшить те 130 миллионов, которые произвели в 2023 году, до такого состояния, чтобы нельзя было обеспечивать топливом что-то там в размере, ну, все российские силы, ну, это одна немецкая армия. Это одна немецкая армия, ну, просто времен Второй мировой войны. Ну, хорошо, ну, полторы, ну, это просто, это ничего, да? Это, ну, в сравнении в масштабах, ну, хорошо, сейчас танки больше жрут, может быть, вертолеты больше жрут, все это понятно, но не настолько больше. Немцы, по-хорошему, умудрялись вести большую мировую войну, тратя вот в среднем 7 миллионов тонн топлива в год. В год. А Россия производит 12 миллионов в месяц, а может производить больше. Ну да ладно. Ну вот такая есть история. Ну давайте разбомбим. Серьезные американцы, когда настоящий Запад, прям в полную силу, кроме шуток, решил бомбить вот эту вот карликовую по сравнению с современной российской нефтяной промышленностью, причем высококонцентрированную. У нас, ну, в смысле, в Российской Федерации сейчас 70 с лишним заводов, которые распределены, в том числе в Сибири, ну, короче, черти где, только нет. Там, по сути, в общем-то, достаточно было разбомбить 5. Ну, бомбили все, но по-хорошему все было сконцентрировано на 5 основных заводах. Точка. Вот на все это было сброшено 234, да, сброшено с... Только с мая мы не считаем предыдущие бомбардировки, потому что до этого тоже бомбили, конечно, но именно концентрация, когда было принято решение сконцентрироваться на уничтожении топлива для, условно, для немецкой промышленности, это все началось в мае 1944 года. Но вот с мая 1944 года, ну, основной объем бомбардировок был до декабря, там все остальное там уже мелочи, было сброшено с мая по декабрь, ну, в смысле, с мая по май, но основное до декабря, 234 806 тонн бомб. Ну, это вот так по взрывчатке, ну, плюс-минус сопоставимая цифра со всей взрывчатки, взорванной в этой войне России и Украины. Ну, не знаю, она может быть в 5 раз меньше, может быть, в 3 раза меньше, а может и такая же. Но вот если мы говорим про доставленную взрывчатку в сторону противника, ну, это примерно вот порядок такой. Это полмиллиона Стормшелл. Их всего 2000 в мире произвели, а вот полмиллиона – это вот примерно масштаб того, что сбросили на эти вот 5 заводов, по большому счету. Ну, по-хорошему, это, в общем-то, на них. Ну да, конечно, бомбы, они не ракеты, они же падают, черти где, непонятно. Только 13%, но ведь специально же потом приехала комиссия, которая зафиксировала про каждую бомбу, взорвалась, не взорвалась, где упала, как далеко упала, что вообще куда произошло. На территории самих заводов упало 13% бомб. Это аналог 70 тысяч Stormshadow или там 630 тысяч тяжелых дронов с 50 килограммами на них. Ну, не все, да. Некоторые упали на завод, не взорвались. Некоторые взорвали администрацию завода, ремонтные цеха, трубы. Это все не считается. Вот 2,2% – это то, что попало непосредственно в объекты, производящие химический процесс. То есть это, ну, 11,5 тысяч Storm Shadow или 103 тысячи тяжелых дронов. Еще раз, мы говорим не про российскую нефтяную промышленность современную, мы говорим про немецкую образца 1944 года, высококонцентрированную. Вот так вот тут точно в эти объекты попал такой объем взрывчатки. Ну хорошо, дальше можно сделать несколько оговорок. Первая оговорка, что взрывчатка сейчас сильнее, ну, в общем, пытался разобраться, я не специалист в этом, но как минимум в 2 раза, может быть, в 4. Хорошо, допустим, можем это поделить на 4. А любые разговоры про, условно говоря, большую сложность современных производств касаются только бензинов высоких, ну, то есть, либо авиационного топлива, там 95-98 бензина и всего, что с этим связано. Доказательством этого является не какое-то мое оценочное суждение, а ситуация на Кавказе в конце 90-х, начале 2000-х годов, когда одновременно существовало несколько сотен ворующих нефть из труб чеченских, дагестанских и прочих маленьких заводиков, которые производили бензин, ну, в основном дизельное топливо, которое продавали кругом. Только за одну операцию в 2004 году было уничтожено 100 таких заводов. Заводы делались за единицы дней и за единицы ну, десятки тысяч долларов. И начинали перегонять то самое, что используют танки, что используют, условно говоря, что использовали танки в 1944 году. То есть понятно, что большая сложность тех заводов, про которые мы разговариваем, она, ну, где-то может сыграть, но если просто посмотреть на то, как немцы восстанавливали это производство, ведь это же игра не в одни ворота. Вы разбомбили, а люди восстановили производство. Вы разбомбили, а люди восстановили производство. Вот если читать внимательно этот отчет, и смотреть на маленькие заводы, то там ситуация такая, что вот бомбардировка была, взорвали вообще все здания, взорвали, все разрушено, 3-5 дней начинается снова производство. Бомбардировка, 3-5 дней начинается снова производство. И снова, и снова. Но это мелкие заводы, вот, которые, условно говоря, в той логике, в которой чеченцы воровали нефть и продавали потом на бензозаправках, и как-то, в общем-то, машины ездили, да? И делали эти врезки, и делали эти маленькие заводики в течение нескольких дней. Ну ладно, бог бы с ним, со всем этим мелким. Давайте следующий слайд, мы посмотрим. Прям вот, прям из этого доклада. Я специально взял самый большой завод. Это самый главный завод. Чудо немецкой техники. Лойневерке, или как правильно по-немецки, Лойна, наверное. Главный по производству из угля.
Лойневерке.
Да, из угля топлива. А самое главное, производилось очень много авиационного топлива, самого сложного, поэтому его бомбили в первую очередь. Этот завод защищала целая дивизия ПВО, там чуть и 15 тысяч человек его только защищало. На него налетали силами 7 тысяч самолетов по совокупности. По совокупности, тут данные с мая 1944 года, это самый большой, самый сложный завод, который бомбили больше всего. А в среднем раз в 2 недели был прилет. В смысле, не прилет дрона, а прилет тысячи бомбардировщиков. На территорию завода упало 18 тысяч тонн бомб. Это 36 тысяч тонн шедоу. Так, просто к слову. На территорию завода. Сейчас мы говорим не про конструкцию, а вот что-то из этого там не взорвалось, что-то попало не в эти. Тут любой желающий может посмотреть данные в интернете. Там все подробно, сколько упало, сколько, где взорвалось. Здесь еще интересно, есть графики, планы восстановления производства. У нас вот здесь тут начинается
Я,
нормальное
если
производство.
просто данные в интернете, я не могу не порекомендовать. У Марка Солонина была потрясающая серия о том, как англичане бомбили немецкие производства и вообще немецкие города. И в частности, там как раз разбирался этот завод и некоторые другие. Очень поучительно меня тогда потрясло, что очень быстро немцы восстанавливали просто непонятно из чего производство.
Здесь еще раз, где то, что, как извините, из говна и палок можно сделать, чтобы на маленьком заводе восстановить производство дизеля для танков, да? То, что можно сделать сейчас по тем же самым технологиям, что в 1944 году, где угодно, распределенно, и то, что действительно делали, ну, немцы, ну, у них там танки на бензине, но неважно, что делали тоже немцы распределенно маленькими штуками, да? Это самый главный, самый большой, самый серьезный завод, где производится высокого передела бензина, где в первую очередь было авиационное топливо, именно поэтому его бомбили. Вот вы видите вот эти вот графики, вот эти пики. Май 44-го, а здесь у нас апрель 45-го. Апрель. Завод остановился, когда просто уголь же перестали привозить. Вот его бомбили, бомбили, бомбили. В него прилетело 36 тысяч тонн шеду в саму вот площадь этого завода. Ну, в общем, в 4 раза сократили объем производства. 4 раза сократили, да. Завод, результат был некоторый достигнут. Давайте немножко сейчас на слайд назад отъедем еще раз. Давайте вот с общими цифрами. Я почему взял это? Ну, просто для того, чтобы задать масштаб. Вот это как бы вот, ну, не знаю, я же не говорю, что там, типа, плохо, что бомбят НПЗ. Ну, россияне бомбят электростанции, украинцы бомбят НПЗ. Ну, может быть, это и правильно, но ущерб какой-то наносят. Вот склады с топливом горят, там вообще очень много сгорело, это ущерб. Но вот летят дроны, врезаются в российские дома. Тоже наносит ущерб, кто-то погиб. Из этого же никто не говорит, что от того, что дроны врезаются в российские дома, скоро в России закончатся дома. Вот утверждение, то есть любая попытка логической связи того, что удары по НПЗ могут привести к дефициту топлива, это, ну, это примерно того же типа утверждения, что вот, условно говоря, прилеты дронов в российские дома могут привести к тому, что дома в России закончатся скоро. Вот смотрите,
Но,
просто если вот
извините, но
планы.
НПЗ, но НПЗ и просто я пытаюсь понять
Ну,
эту
подождите,
статистику,
мы же
привести
сейчас
в соответствие со своими
мы во что во что мы
гораздо
играем,
больше,
да? То есть...
чем НПЗ. Нет, я искренне хочу понять, как это получается.
Нет, ну вот, ну еще раз, я вам просто привожу некоторый набор цифр, да? Вот обрушив эквивалент полумиллиона Storm Shadow на, в общем-то, ну, в основном на 3 завода, да, За 8 месяцев американцы добились того, что они сократили месячное производство на 400 тысяч тонн в месяц. 662 до 260. Вот то, чего добились американцы такими невероятными усилиями всей мощью своей авиации. С
Англичане в основном.
660 до 260. 12 миллионов тонн минимум в месяц производит российская нефтяная промышленность. Вы же, то есть, понятно, что ущерб от пролетевшего дрона может быть там большим, это будет издержки этой компании, но, наверное, нефтяные компании уже там, может быть, там какой-нибудь процент, ну или полпроцента своих расходов увеличили на то, чтобы там обеспечить безопасность. Там основные издержки будут на обеспечение безопасности, на разные там запасные эти самые, что-то сгорело, все это тоже потери. Эти потери, они, безусловно, будут, и они есть. Но в стране, которая экспортирует половину топлива, в стране, где большая часть неэкспортируемого топлива потребляется гражданскими, и, соответственно, перераспределение между гражданскими и военными элементарно просто силами только акцизов. Поймите, в Германии было все совершенно по-другому, там основное потребляли военные. В стране с такой продукцией любой разговор, просто даже ну, вот серьезный разговор на серьезных щах, что вот атаки дронов или там чего-то там, ракет, дайте нам ракеты, мы взорвем ПЗ. Нет, ну, еще раз, я ни в коем случае не хочу сказать, что там, типа, не давайте им ракеты. Ну, законный вопрос, дайте нам ракеты, возможно, удары по российской территории там как-то позволят, не знаю, там, снизить удары по украинской территории или, по крайней мере, будут какой-то отместкой за них. Но разговор в логике, ребята, мы таким образом нарушим снабжение российских войск корючим. Ну, это вот это настолько несерьезно. Вот на каждом этапе, если пытаешься разобраться в том, ну, как бы в этом вопросе, масштаб цифр настолько несопоставим, что вот, ну, как сказать, у нас у всех есть некоторая такая презумпция старая еще там, не знаю, с эпохи наполеоновских войн, что вот там, типа, у России сильная армия, но слабая экономика. И в масштабе Второй мировой войны, и потом Холодная война, тут войны были другого масштаба. Для тех войн российская экономика была слабая. Для войны текущего масштаба, того, что сейчас происходит, у России слабая армия, но сверхсильная экономика. Вот если армия, ну как вот тогда все смеялись над Путиным, что типа мы еще не начинали, да, в плане армии это понятно, что это было смешно, но в плане экономики они действительно еще не начинали. Они не начинали. Масштабы этого, понимаете, в экономике, которая начала по-серьезному воевать, как, допустим, американцы к 43-му году, не производят для гражданских нужд машин и там, комбайнов и тракторов. Это просто запрещено. Не строят частного жилья, потому что это просто запрещено. Потому что все ресурсы нужны для фронта и для победы. В экономике, которая серьезно экономику перестраивает на военные рельсы, не существует значительной части отраслей, которые сейчас совершенно спокойно не просто существуют, а заявляют о новых там каких-то машинах, которые вводят, ну и так далее и тому подобное. Ладно, это просто, ну, поскольку у меня каждый раз, когда я вижу очередную картинку чего-то там горящего и рассуждения кучи людей на серьезных щах о том, что это приведет то ли к краху нефтеперерабатывающей промышленности в России, то ли еще к чему-то. У меня просто, ну, как вот, у меня истерическая реакция, хочется смеяться. Теперь давайте закончим на этом эту часть и перейдем к тому, к чему это приводит. Каким неверным решениям?
Единственное, я могу, должна маленькое замечание сделать. Вот когда Зеленский просит АТАКМС, он точно его просит не для атак по НПЗ, а он просит его для ударов по российским аэродромам. Это все-таки немножко другая картинка.
Еще раз, я специально и оговорился. Я ни в коем случае вот это не говорю к тому, что типа не давайте им ракеты или там. Ну, то есть это вообще совершенно другой, это совершенно другой разговор в другой логике. Я говорю к тому, что если мы всерьезную, а вот поймите, что в чем проблема Запада, что очень многие политики, они же, ну вот они живут в той же самой реальности, которую рисуют СМИ. Они вот у них все смеются над Путиным с папочками, да? Но вот я не знаю, вот когда я работал в администрации президента, я тоже выходил с этими папочками, да? Но в папочках более достоверная информация, чем та, которую вот мы сейчас наблюдали про то, что можно нарушить работу российских НПЗ. Это, ну, это просто, ну, это абсурд. Это абсурд на большом количестве этапов. Вот каждая цифра показывает, что это абсурд. Но тем не менее это серьезно обсуждают. И мой главный, как бы, тезис говорит о том, что вот то, что СМИ, вот с одной стороны СМИ, которому нужно продавать, условно говоря, свою продукцию, чтобы у них было больше кликов. Для этого они делают заголовки, противоречащие реальности. Для этого они тиражируют инфоповоды, которые на самом деле инфоповодами не являются, то есть они не являются информацией, да, но игнорируют полностью ту информацию, которая информацией является. Да? То есть вот, можно взять, потрудиться данные из китайской таможни. Можно посмотреть, сколько стоил бензин год назад на бирже в Санкт-Петербурге. Это же элементарно сделать, это сделать два клика. Ну хорошо, чтобы поднять, прочитать этот огромный доклад, поднять его можно тоже в два клика, прочитать, конечно, потребует усилий. Но если вы каждый день в СМИ показываете картинки с горящими факелами, но при этом не потрудились хотя бы одного аналитика, ну ладно, потратят пару дней, почитают большой доклад, чего, ну это же несложно, на английском все читают. Но это приводит к тому, что в том числе policy makers, ну, люди, так или иначе влияющие на принятие решения, начинают принимать весьма своеобразные решения. Допустим, у нас есть два представления возможных. Вот мы, допустим, находимся в марте 2022 года. Одно представление, что ну, путинская экономика слаба, сейчас мы по ним долбанем из всех возможных орудий, это их заставит на горизонте там, до полугода, условно говоря, отказаться от агрессии и нанесет им настолько непоправимый ущерб, что изменит их планы. В этих условиях мы принимаем один набор решений. Другое, мы понимаем, что путинская экономика суперсильна, что вообще любые вещи, которые на них реально повлияют, это вещи с прицелом там 15-20 лет, а у нас другой набор решений. Вот, допустим, есть санкции в отношении автомобильной промышленности. Между там мартом и маем российская автомобильная промышленность обвалилась больше, чем на 90%. То есть там меньше 10% майское производство было к маю предыдущего года. Там, уж не помню, единицы процентов. Ну, по всему 2022 году было, по-моему, 30, по 2024 будет, наверное, 65-70, к 2026 будет следующее. Российское автомобильное производство будет плюс-минус тем же, причем, на самом деле, и с уровнем локализации плюс-минус тем же. Ну, понятно, это зависит просто от политики правительства, готово ли правительство платить за локализацию или нет, но глобально все будет, ну, плюс-минус то же самое. А вот Евросоюз, и в первую очередь Германия, потеряет несколько десятков миллиардов долларов рынка по отношению к, ну, в пользу китайцев. То есть, вот, итак, ввели автомобильные санкции. Я привожу самых простых, бесспорных примеров. Ввели автомобильные санкции в отношении автомобильной промышленности. Есть ли гипотеза, что путинская экономика слабая, и мы там сейчас все переломим в 2022 году, какова и реально присутствовала во многих мозгах, несмотря на то, что все-таки ну, на Западе тоже есть профессиональные люди, но, к сожалению, они в дипстейте, они среди политиков. Политики смотрят те же самые СМИ, которые, как мы говорили, воспроизводят ту же самую абсолютно несоответствующую действительности информацию. То есть это прямо, вот, как я говорил, это скорее дезинформация, потому что она формирует ложные представления о реальности. Вот уже сегодня я бы сказал, чтобы от автомобильных санкций потери Евросоюза, особенно Германии, где там на эту тему переживают и это все дело обсуждают, они уже больше, чем российские. Если мы сейчас перенесемся мысленно там, в какой-нибудь 26-27 год, это будет однозначно так. Но автомобили продавать сложнее, чем нефть. Автомобили много кто может произвести, и все жестко конкурируют. А нефть – вот ну, такой дефицитный ресурс. Соответственно, потерять один из важнейших автомобильных рынков, просто отдать его, подарить пользу китайцам на горизонте нескольких лет, ну, в общем-то, глупость, да, прямо. Но если ты же в 22-м году, в марте, ты же не ожидаешь, что это будет несколько лет, ты ожидаешь, что, ох, бабах, мы Путина. То есть ты неправильно ожидаешь, сформированный вот всем этим пулом абсолютно дезинформирующих данных, которые преувеличивают возможные слабости и полностью замалчивают некоторые факты, которые ну, гигантские факты, типа того же самого промышленного строительного сектора и прочее. Я попытался привести некоторые примеры. Да? И я мог бы эти примеры приводить несколько часов подряд. Их очень много. Полностью игнорируя важные вещи, вы принимаете неправильное, как бы, ну, неправильную разбежку по времени. Другой момент. Вот, например, история с нефтью. То есть, ну, условно говоря, ну, единственным и самым главным, как я всегда говорю, ударом по российской экономике был арест активов ЦБ. Он до сих пор обошелся российской экономике дороже, чем расходы на войну. Это самое главное и самое важное, что было сделано. Вторым – это вопрос про нефть. И тут, в отличие от в отличие от автомобилей, когда решения были приняты весной, и когда ты с западными чиновниками разговариваешь, они начинают оправдываться, они были эмоциональны, тогда решения были эмоциональны, вы понимаете все. Но вот решения по нефти были не эмоциональны, их принимали осенью 2022 года, уже можно было бы немножко разобраться вообще в проблеме. Ну, условно говоря, как выглядит ситуация сейчас, да? Ну, условно говоря, Россия теряет с экспортируемого не в Китай барреля долларов 13, ну, по совокупности дисконта, по совокупности дополнительных плат за транспортировку, ну, и прочего подобного, там, схемотехнику. Европа переплачивает, ну, по минимуму, скажем, за каждый импортируемый баррель, ну, где-то 3 доллара. То есть Россия теряет больше. Ну, у нас же что же происходит, что российская нефть уплыла в Индию, вместо нее ближневосточная нефть уплыла в Европу, а еще плюс часть индийский дизель и нефтепродукты из российской нефти поплыли тоже в Европу из Индии. Ну, понятно, что все это много раз плавает, у всех выросли издержки, есть явные потери. Объемы импорта и экспорта в данном случае сопоставимы, там, и будем высчитывать. Предположим, они одинаковые, они не совсем одинаковые, но не суть. Ну так, отлично, вроде как бы ЕС теряет 3 доллара, Россия 13. Но, а теперь введем в эту формулу историю про то, насколько выросли цены на нефть из-за того, что вот такая вот возникла непонятная история с нефтью и со всеми этими санкциями. Если предположить, что премия 5 долларов, что цены на нефть были бы на 5 долларов ниже, если бы не было такого бредового подхода с санкциями, то уже, по сути, потери ЕС и России выравниваются. Если предположить, ну, то есть они получаются у тех и у других по 8. Россия 13 теряет, но 5 получила дополнительно за счет роста цен, да, если они выше, а в 2022 году они были однозначно выше, чем 5 долларов, то, в общем, Россия только выигрывает в данной ситуации. Но бог бы с ним. Предположим, эта премия, она сократится через какое-то время, ну, в смысле, за рост цен на нефть, вызванный вот всеми этими событиями. Даже если предположить, что вот так и будет, 13,3. Ну, тут 13,3, а тут еще Китай получает дешевле, Индия получает дешевле, что позволяет их производителям лучше конкурировать с ЕС. То есть тут очень сложная история, то есть ЕС много чего теряет. Мы находимся, теперь перенесемся обратно на какой-нибудь май 2022 года. Ну и ставим, я себя все время ставлю на место полисимейкеров в Европе, которые, в общем-то, всем этим занимались. Ну, уже любому вменяемому человеку к маю 2022 года становится понятно, что ну, в горизонте времени украинской войны никакие экономические санкции Украине помочь не могут. Они могут там, условно говоря, победить Россию в новой холодной войне на следующие там 20 лет, но, ну, по большому счету, не могут никак помочь Украине, там, может быть, кроме там, каких-то импорта, борьбы с импортом России и товаров двойного назначения, используемых в военных технологиях, все остальное это просто никакого значения. Все остальное имеет горизонты воздействия сильно дальше, чем может продержаться Украина. Окей. В этих условиях мы примерно понимаем, что мы можем создать для России кучу проблем. Ну, мы, допустим, на месте ЕС ставим. Вот все вот эти вот дополнительные переплаты за транзит можем создать дисконт. И даже я в тот момент, ну, тогда еще можно было думать, что дисконт будет даже несколько больше. Мы можем все это дело сделать. А можем сделать, например, налог на импорт нефти из России. Этот налог, конечно, должен быть где-то посередине от тех потерь, которые сейчас несет Россия. Даже скорее не посередине, а где-то треть. Иначе бы, ну, это не работало. То есть мы можем сделать то, что сделали сейчас, когда Россия теряет 13, если исключить рост цен на нефть. А можем сделать, что Россия теряет не 13, а 4, но все эти 4 изымаются в качестве налога странами ЕС. И могут перенаправиться в том числе на помощь Украине или там еще куда-то, еще куда-то. И при этом ЕС не теряет те три, которые
Иноземцев
теряет
это
сейчас.
предлагал.
Да это много кто, да, ну, в смысле, да, иноземцев в первую очередь предлагал. Ну, в смысле, эти темы обсуждались, да. Опять-таки, если мы, находясь в этой точке, реально верим, весь этот вот нагоняемый информационным пузырем и кучей лжеэкспертов, ну, то есть, ну, занимающихся просто, по сути, психологической успокоением населения, но не предоставлением информации для размышления в центре принятия решений. Если нас убедили, что сейчас вот ткни, и эта путинская экономика начнет сыпаться, то мы можем принять решение, ладно, бог с ним, с нашими потерями, с ЕСовскими, они все равно меньше, ладно, бог бы с ним, главное сейчас нанести Путину максимальный ущерб и принять решение, то, которое было принято. Но если мы понимаем, что, какой сейчас максимальный ущерб, вот нам нужно думать на 20 лет вперед, потому что никакие другие горизонты, в принципе, ни на что не влияют. Вы ничего не сделаете Путину на горизонте меньше 20 лет. Ну, тогда, конечно, разумнее было принимать то решение, которое не стоит ЕС денег, а даже позволяет ЕС изымать деньги, которые вот сейчас можно было бы отправлять той же самой Украине. Но в моменте у Путина отнимать не так много денег, как было отнято теми решениями, которые приняты. Но еще хуже того, ну ладно, было понятно, что, вот еще раз, уже из-за там мая, июня, то есть в марте даже я считал, что удар по российской экономике 22-го года, я имею в виду, будет серьезнее, чем он был. А к маю-июню уже все, в принципе, стало понятно. Стало понятно, что нет, эта штука слишком прочная, тут вот так не подъедешь, да? В этих историях, ну, то есть, грубо говоря, было очевидно, что вся эта катавасия с вот этой кепкой, что вот мы вот сделаем до 60, больше 60 будем забирать, но она невозможна. Она просто невозможна. Мы сейчас можем, если у нас будет время, я могу отдельно объяснить, почему невозможно это, да. Но все вменяемые
Я
эксперты
предлагаю вот
будут...
это как раз перенести уже на другой раз, чтобы мы не перебирали по времени, потому что, ну вот вы рассказываете абсолютно потрясающие вещи, но лучше сделать второй эфир.
Ну хорошо, давайте я тогда просто хотя бы вот про это закончу. Да, буквально вот этот тезис ваш
Нет,
про
все, что надо
время.
сказать, говорите, это просто чтобы просто не надо перегружать несколько раз.
Ну вот мы находимся, вот еще раз, допустим, в мае, июне. И мы понимаем, что мы можем создать в России вот те проблемы плюс-минус, которые сейчас создали. Мы можем просто вот их создать прямо, сказав вот то, что вот, что по итогу получилось, но просто прямо задекларировав. Мы перестаем торговать с Россией как ЕС. Тут позиции ЕС только имеет значение. Американцы в данном случае, мало на что влияют. Мы вводим санкции против всех, кто возит российскую нефть. В общем, все это вводим. Но никакого бреда про вот эти 60 долларов, вот всю эту, который заведомо, заведомо понятно, что он работать не будет, мы это при этом не говорим. Это было бы, привело бы к тем же самым последствиям, что имеем сейчас, за исключением того, что, как сказать, в очередной раз не было бы посрамлена способность, условно говоря, обеспечить исполнение названных санкций. За исключением того, что куча народу, как сказать, неотвратимость наказания, она всегда важнее, чем и его строгость, да? Что куча народу не оказалась и не прожила в ситуации нескольких месяцев, когда видно, что ты спокойно нарушаешь санкции, и ничего тебе за это нет. И все привыкают, что вот это тигр-то бумажный и так далее. Ну и просто вот этого фиаско пиаровского бы тоже не произошло. Можно было сделать все то же самое, по факту. Но не заявлять заведомо, заведомо бредовых, неисполнимых требований. Но тут бегают разные люди из Восточной Европы или даже из Украины, которые вот говорят, что справедливо было бы решить Россию того-то, того-то. Может, справедливо, я не спорю. Я неоднократно тоже в дискуссии с товарищами, которые говорят, что справедливо было бы сделать так-то, так-то, давайте делать так, но так сделать невозможно. Это может быть и справедливо, но это невозможно. Если вы тратите свои ресурсы на обсуждение того, что сделать заведомо невозможно, и главное, после этого... Несмотря на то, что вам все вменяемые люди говорят, что этого сделать невозможно, вы продолжаете заявлять эту цель, и, конечно, под дружные ожидания всех и хохот в путинских кабинетах, да, не исполняете то, что заявили, то, что изначально все сказали вам, что сделать невозможно. Очень справедливо, очень правильно, но невозможно.
Например.
Я еще раз говорю, например, взимать свыше 60 долларов за баррель вот эту кепку, условно говоря, установить потолок цены для экспорта российской нефти.
А
Вот
почему
это будет
невозможно?
заведомо
Если
невозможно.
коротко.
Давайте сформулируем такое правило. Если на кону стоят многие миллиарды долларов, то десятки тысяч людей, желающих забрать их в свой карман, всегда обыграют сотню даже самых компетентных, эффективных и лучших чиновников, бюрократов, которые пытаются это предотвратить. Эффект сухого закона. Если, то есть, грубо говоря, есть исключение из этого правила. Это исключение, когда у вас, допустим, есть очень специфические каналы поставок физические, типа трубопровода. Да? У вас есть исключение, когда это, допустим, короткий период, вот как, ну, не знаю, там, Swift, там, вот эти же самые автомобили. Если у вас очень узкий рынок, то есть у вас есть некоторый набор исключений, когда это, или, допустим, вот, да, хорошее исключение, когда у вас может работать санкции. Ну, как, например, с деревообрабатывающей промышленностью там, на северо-западе России. Когда у вас изначально, условно говоря, маржинальность этого бизнеса столь низка, что позволить себе схемотехнику на обход санкций он не может. Вы просто убиваете бизнес, потому что там доходность изначально небольшая. Такой бизнес можно убить. Во всех остальных случаях, ну, первое правило любого, скажем так, устроителя санкций, не знаю, как сказать, вспомни про сухой закон США. К чему это приводит? Ни к чему другому привести, когда у вас есть куча игроков умных, их тысячи, и они все хотят забрать приз в миллиарды, вы никогда не сможете ничего сделать. Ну, это просто, ну, это заведомо невозможно. Это, ну, это очевидно. При этом, условно говоря, то, что по факту произошло, можно было бы сделать, используя, то есть этого и так можно было достигнуть, используя гораздо более ограниченные изначальные запреты, не выставляя себя на посмешище, не приучая огромное количество людей к тому, что можно без проблем для себя в последующем обходить европейские санкции и так далее и тому подобное. Но все это, вот даже эта история тоже там про потолок цен, да, про эту кепку, но ведь оно же поддерживалось, ну, а вы вызываете тех экспертов, которые регулярно, они же в этом их как бы бизнес и задача, поддакивают тому, что все можно сделать, что российская экономика на самом деле не сможет с этим справиться, что они вам постоянно это повторяют, 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 и вы, ну вот заведомо бредовую вещь делаете, просто исходя из, ну, во-первых, у вас общество повторяет же вам не только вам, полисимейкерам, а еще, ну, как бы, вашему общественному мнению. Неважно, это общественное мнение где-нибудь там в Польше или, допустим, в Германии или в Украине. Это общественное мнение, ну, то есть, если ты там какой-нибудь министр или представитель какой-то фракции, ты не можешь, но если все верят, что можно так сделать, им 53 раза рассказали. Люди, которые в течение 10 лет все время ошибаются в одну сторону, но тем не менее их все слушают, и рассказали, что это возможно. Хотя другие люди, все вменяемые эксперты, это же можно легко прогуглить, кто когда что говорил. Можно же проверить, кто когда что говорил, и что из этого сбылось, и что не сбылось. Все вменяемые эксперты говорят, что так работать не может. Ну, не может. Вот так не может работать. Но другие говорят, что так работать будет. И это даже при том, что люди внутри системы понимают абсурдность этих действий, они вынуждены идти в силу политической необходимости вот того, что этот информационный пузырь воздействует в том числе и на политиков и навязывает им определенные решения. Ну, если, да, иначе мы перегрузим всех, давайте это действительно сделаем остановку, хотя, ну, про санкции можно
Не-не-не-не-не,
отдельно
остановку.
говорить.
Важно, нет, важно завершить к вопросу, нам, вопросу о том, как себя чувствует российская экономика и что будет дальше. И сколько времени,
Хорошо, да, если мы так подытоживать, была такая байка, не знаю, правда или нет, что когда Королёв, ну, проектировали луноход, и там спорили, неизвестно было, что там на Луне, там, то ли там камни, то ли там пыль метеоритная, она мягкая, туда можно погрузиться, и долго спорили, и Королёв написал на резолюцию, что для цели проектирования лунохода считать Луну твердой. Вот, ну, для цели обсуждения любых вещей, связанных с войной в Украине, ресурсы российской экономики следует считать бесконечными, абсолютно бесконечными, и даже вот просто любые обсуждения, связанные там с тем, что может быть так, они имеют смысл в большой холодной войне, которая, по всей видимости, нас ожидает, если не будет горячей. Но они не имеют никакого смысла в масштабах войны в Украине. Войну такого масштаба, в 3 раза большего масштаба, ну почти какого угодно масштаба, который может поддерживать Украина, российская экономика, подчеркиваю, экономика, я не говорю сейчас про людей, может быть, люди взбунтуются, может, людей не хватит. Я не знаю, мне сложно там говорить про танки, хотя я думаю, что и танков хватит, но я в этом не специалист, не буду на эту тему говорить. Но экономика как система, позволяющая выделять все большее количество разного рода материальных и людских ресурсов, потянет бесконечно долго, ну, фактически в любом масштабе, который имеет смысл для Украины, да, то есть, может быть, 5-миллионную армию она и не потянет, но это не имеет никакого смысла в этом украинском масштабе. Что на месте Запада, ну, что я бы говорил, ну, понятно, что так или иначе этот этап в этой перспективе закончится, так или иначе после этого этапа, скорее всего, санкции, ну, с вероятностью 99% какие-то сохранятся, но надо как-то сделать более разумными дизайн этой санкционной политики, потому что все равно это будет, условно говоря, это будет с одной стороны торг, но Путин не будет выторговывать себе снятие тех санкций, которые ему объективно полезны, типа там санкции против российских олигархов или там невозможность россиянам уехать и многих других. Ну, нужна какая-то разумная
Да, он
ревизия,
вряд ли
которую,
будет
да,
против.
точно,
Он
этому они
еще
только радуются.
приплатил за это.
Да, ну, на самом деле санкций очень много, и там не все. То есть я не хотел бы создать такое впечатление, что я говорю, что там все они глупые. Ну, все очень сложно. И очень многие вещи, они на самом деле, вот, ну, там, краткосрочно могут быть эффективны, и были даже эффективны краткосрочно, там, в 2022 году. А сейчас все менее и менее эффективно, да, то есть это очень сложная модель. И, конечно, ну, надо как-то, ну, в разумном режиме, ожидая вот окончания этого такта, ну, просто вырабатывать какую-то разумную стратегию, подразумевающую ну, реальное представление о состоянии российской экономики, реальное понимание того, что это долгая холодная война, ничего другого просто не будет, ну и так далее. Да, ну, Украина, ну, в смысле, даже не только Украина, ну, в смысле, скажем так, те настроения, которые царят сейчас в Восточной Европе, назовем его так, их, ну, если действовать разумно со стороны Запада, надо вынести за скобки. Ну, на горизонте вот того этапа каких-то соглашений, которые, ну, не знаю, там, через года полтора-два или там, когда возникнет в связи с, ну, с какой-то фиксацией по украинской проблеме, если мы не улетим в более серьезную эскалацию, чего, конечно, не хотелось бы.
Ну, и вот это мой последний очень короткий вопрос. Очень многое будет зависеть от того, будет ли продолжаться война или нет. И ваше такое внутреннее чувство, будет ли что-то меняться в ноябре или весной, как говорят многие, будут ли какие-то переговоры. И очень важный технический, экономический вопрос, который определяет все. Будет ли в будущем бюджете, который, вот, насколько я понимаю, вот-вот появится в российском, заложены те 8-9% ВВП, которые сейчас российский бюджет, по вашим же словам, может бесконечно тратить на войну.
Давайте начнем со второго. Как раз я там и писал, что мы поймем, будет ли эскалация со стороны Путина и там новая мобилизация на самом деле по проекту бюджета. Проект бюджета должны нести до 1 октября. Вот, и, ну, я не знаю, что там написано, у меня нет никакого инсайда, но если его, ну, скажем так, если планируется прям резкая эскалация, мы это сразу увидим, и я думаю, что, возможно, я не знаю, как они будут это использовать. Они, может быть, могут это использовать и как, ну, типа там, оказание психологического давления, с одной стороны, а могут, наоборот, пытаться скрыть, и тогда они скорее это просто отложат, внесение. То есть, ну, в любом случае, важная действительно дата относительно того, которая покажет, что будет делать российская власть, это 1 октября. И все, что вокруг него, это проект бюджета. Что касается переговоров, ну, я в целом, то есть я еще, сколько там, наверное, год назад говорил, что мой прогноз – это осень 25-го. Но Курская операция это все сильно сдвинула, то есть я считаю маловероятно, то есть, ну, окно возможностей вокруг избрания нового президента США, на мой взгляд, фактически закрылось, хотя, ну, ничего нельзя исключать, но я считаю это маловероятной, и, ну, я бы сейчас осень 25-го рассматривал как очень оптимистичный сценарий, сейчас бы как бы уже как бы не на осень 26-го уехать, я не знаю, но, по крайней мере, ну, после Курской операции я вижу это скорее так. Но посмотрим. То есть, еще раз, все, что я говорю, оно сопровождается, там, условно говоря, двумя «но», да. если вдруг не произойдет какого-то масштабного краха украинской обороны, что маловероятно, но тем не менее, если это произойдет, то там может все очень сильно ускорить. И если не произойдет избрание Трампа с очень радикальной позицией Трампа, я думаю, что на самом деле даже избрание Трампа вряд ли сильно изменит позицию США, он не сможет отказаться от выделения помощи совсем. Но нельзя исключать, конечно, и какой-то прям крайне радикальный вариант. То есть вот за исключением этих двух черных лебедей, я думаю, что да, это скорее уже ушло 26-й год, вероятность каких-то урегулирований.
Ну, тогда это просто будет третий дополнительный вопрос, потому что из того, что вы говорите, вытекает, что правильная для Путина стратегия, правильная, которая несет, скажем так, максимизирует возможность выигрыша, заключается в том, чтобы война продолжалась как можно дальше, потому что для Украины это война на истощение, а для России это такая, ну, если не легкая прогулка, то это вот война, которая, маленькая колониальная война, которая может вести бесконечно. И, соответственно, абсолютно все, что как бы, чем дальше она идет, тем больше плюсы у Путина и тем больше минусы у Украины. Стало быть, стратегия Путина – катиться себе неспешным катком.
С этим я, пожалуй, не соглашусь. Мы же, ну, то есть, вот все, что я говорил, касается экономики. А с экономической точки зрения, они могут продолжать эту войну бесконечно-бесконечно. И могут ее увеличить и продолжать бесконечно в увеличенном масштабе. Но что касается людей и настроений, ну, мы, во-первых, мы не знаем вообще, вот, ну, а вот сколько они могут набрать еще за деньги. Эти люди еще остались или не остались? А вдруг завтра они закончатся? А если они закончатся, то будет мобилизация. Как это повлияет на внутриполитическое настроение в России? А все-таки колониальная война, она всегда гораздо менее популярна, чем национально-освободительная. И в общем и целом все колониальные войны, которые были проиграны не потому, что ну, денег не было, ну, по крайней мере, большая часть таких войн, ну, не знаю, там Алжир или там Вьетнам, дело же не в деньгах. Дело в том, что в какой-то момент времени просто это стало непопулярно в метрополии. Поэтому я думаю, что Путин, ну и Путин в целом, то он скорее осторожный, ну, по крайней мере, в чем-то, да. Ну, то есть сейчас он, конечно, будет передавливать, там на горизонте года у него точно ничего не сломается, вот в этом горизонте, но утягивать еще дальше, если будет какая-то, ну, приемлемая для него диспозиция, не знаю. Мне кажется, просто мы недооцениваем возможных изменений во внутриполитическом каком-то поле в России, особенно если придется проводить новую мобилизацию. Если они сейчас вот реально будут проводить, неважно, может быть, не так аврально растянуто, неважно как, важно, что они будут насильно затаскивать людей, это может, ну, там, на горизонте года, полутора, двух привести к непредсказуемым последствиям. То есть на горизонте года, да, у него сильная позиция, на горизонте двух я бы уже сомневался, на горизонте пяти я не знаю, что будет внутриполитически в России, что будет происходить, я не знаю.
Дмитрий, спасибо огромное. По-моему, это была очень важная и очень протрезвляющая лекция. Я бы очень хотела, чтобы наши слушатели, когда мы встречаемся в следующий раз, просто вот писали под этим видео список вопросов, которые они бы хотели задать Дмитрию, потому что у меня на самом деле очень много каких-то дополнительных вопросов, но я просто считаю их правильным перенести, ну, хотя бы вот на середину октября, как раз, когда как раз появится или не появится бюджет. И если он не появится, то из этого тоже можно будет что-то заключить. Дмитрий, гигантское спасибо. Я забыла сказать подписываться на наш канал, делиться ссылками, ставить лайки, нас поддерживать на Патреоне, если есть возможность, если нет,
И
просто
мой канал
поддерживать
там тоже
словом.
в Телеграме, если можно указать.
Конечно, конечно, в Телеграме и, во-первых, есть Фейсбук, кстати, есть Репаблик.ру, давайте его отрекламируем, потому что он периодически печатает ваши замечательные тексты. Я же ничего не путаю, потому что я их в
Ну,
Репаблике читаю.
да.
Да, Репаблику тоже сделаем, хорошее дело. Итак, господа, пишите вопросы, потому что мне кажется, что важные системные вопросы надо еще да, обсудить. Но просто общая картина, Дмитрий, я снимаю шляпу, она потрясающая. Спасибо.